врятувати життя. Спецпроєкт громадського радіо за підтримки приватної швидкої медичної допомоги «Імпульс».
Реклама.
Погано вам чи вашим близьким? Набирайте 44-99. Приватна швидка допомога «Імпульс». Дзвоніть безкоштовно. 44-99. Найважливіше – життя.
Реклама.
Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова. В ефірі громадського радіо спецпроєкт «Врятувати життя». Ми нагадуємо, що в цьому спецпроєкті експерти приватної швидкої медичної допомоги «Імпульс» відповідають на важливі і актуальні питання про здоров'я. Сьогодні в нашій студії, як завжди, по п'ятницях керівник структурного підрозділу «Невідкладна медична допомога приватної швидкої допомоги «Імпульс» Олександр Танкуляк і доктор невідкладних станів, кардіолог Артем Макеєв. Вітаю вас. І сьогодні будемо говорити про гострі порушення мозкового кровообігу, про інсульти. Отже, якщо у вас є питання, телефонуйте в нашу студію на безкоштовний номер 0800 750 490 або пишіть на студійний вайбер 067 67 404 76.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
Отже, починаємо ефір, і, як завжди, ми спочатку з тезаурусом, да, визначаємося і говоримо про те, що таке от захворювання, що таке інсульт, і наскільки його складно, важко передбачити. Прошу, нагадаю, кардіолог, доктор невідкладних станів Артем Макеєв.
Да, ну, значит, прежде всего, інсульти, они же острые нарушения мозгового кровообращения. Это нарушение тока крови по артериям головного мозга, ну, вследствие либо же закупорки этих артерий, или же разрыва. Ну, и впоследствии идет отмирание тканей головного мозга. Собственно, вот таким образом.
І які основні симптоми? От як визначити, що це саме інсульт, бо часто ще хворіють люди і можуть, і нам колись ще в школі там розповідали, бо всі путають завжди інфаркт, інсульт, і завжди кажуть серце. От як відрізнити саме інсульт?
Ну, інсульт – це, прежде всего, проявлення нервної системи, тобто к серцю прямого відношення ніякого не має. Есть классические проявления, такие как нарушение двигательной функции, речи. Бывают также проявления вообще различные, начиная от головной боли, нарушение психического состояния, может ничем более не проявляться. Но все-таки классика – это когда идет нарушение двигательной функции, то есть слабость в руках, в ногах, нарушение функции, пропадает речь, нарушение речі. Ну, то есть, таким от образом це происходит.
От я тут згадую курси, колись я ходила на домедичну допомогу, і нам розповідали, що можна запам'ятати за абревіатурою мозок, да? Тобто мовлення, обличчя, запаморочення, очі і кінцівки. Ну, тобто, якщо, наприклад, це рот, да, не дуже, от як, розкажіть нам
да,
більше.
То есть, ну, асиметрія лица також може присутствувати. Може присутствувати ізолірована, то есть, тільки асиметрія лица, а может в комплексе с нарушением речи, нарушением конечностей, функции. Ну, опускается, как правило, половина лица. Ну, здесь также нужно понимать и дифференцировать сразу, если такие проблемы, как поражение нервов периферических. Чаще всего они сопровождаются болью, не связаны там с подъемом давления. Ну, то есть... Смотрим в цілому по состоянию пацієнта.
І от якраз це питання, яке нам написали на Фейсбуці, про те, що от якраз про симптоми, що пише наша слухачка, що бабуся жалілась на гострий головний біль, і більше ніяких симптомів не було. А потім сказали, що у неї був інсульт. Хіба таке можливо, питає слухачку, а як же інші симптоми? Тобто не обов'язково, що були ці всі симптоми на оці мозок, а тільки щось одне може бути.
Да, такое возможно, такое встречается не очень часто, но бывает. Причины различные. Ну, чаще всего, если эта боль началась остро и внезапно, и довольно большой интенсивности, она не проходила на анальгетиках, на НПВСах, то, да, в принципе...
НПВС – это что?
нестероидные противовоспалительные, ну, как такие, как ибупрофен и так далее. Тогда, да, действительно стоит подозревать, особенно резкое, сильное начало. Тем более, если человек ранее не страдал какими-то мигренями и сильными головными болями. В таком случае нужно подтверждать или снимать этот диагноз. Ну, снимается, подтверждается через КТ или МРТ. Да, такое возможно.
Доктор невідкладних станів, кардіолог Артем Макеєв. І в нашій студії ще керівник структурного підрозділу невідкладна медична допомога, приватної швидкої допомоги «Імпульс» Олександр Танкуляк.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
І я нагадую, що можна телефонувати в студію 0800 750 490 або писати на студійний вайбер 0676 404 76. І вже є у нас питання на вайбер, пише Артем, як часто потрібно відвідувати лікаря-невролога і чи потрібно, якщо у мене все гаразд? Ну, от таке питання.
Ну, в целом, если, ну, еще от возраста зависит, само собой. То есть, если это молодой человек, у которого нет каких-то сопутствующих заболеваний, ну, в целом, он здоров, его ничего не беспокоило, ничего не было выявлено ни по системе крови, там, нарушения, там, высокие тромбоциты, не знаю, что-либо вообще, нету никаких отклонений, то, в принципе, по желанию, возможно, раз в год посещать. Чаще особого смысла нету.
Ой, є у нас слухачка, говорить нам наш звукорежисер. Вітаємо вас, як вас звати, і ваше питання до наших гостей.
Вітаю, Ірина, місто Київ. Питання таке, що робити і головне, мабуть, чого не робити в той час, коли швидка вже їде там 15-10 хвилин, що робити, коли людині поруч, ну, ймовірно, в неї зараз просто інсульт. Дякую.
Дякуємо за запитання. Так, от це те, що хочеться зробити. От коли да, мені теж я бачила, що людині погано, і одразу здається, що може якісь ліки дати, а цього робити, як я розумів, зовсім не можна. Да? От, що робити, як бути, коли ти бачиш, що от людині погано, і, наприклад, бачиш по симптомах, що це може бути інсультом.
Ну, в целом, если человек в сознании, у которого случился инсульт, у него нет судорожного синдрома, то есть у него просто там отсутствует речь, но он вас понимает, он контактный, то по большому счету вы просто ожидаете прибытия скорой помощи. Поскольку даже если брать в расчет, что вы знаете цифры давления, которые можно снизить, у вас есть эти медикаменты, все равно, если вы не медработник, остается риск того, что вы что-то неправильно померяете, дадите больше дозы, слишком снизите, а это будут последствия для этого. Если же есть какие-то проявления дополнительные, бывают судорожные синдромы, бывают нарушения сознания, тогда стоит единственное, что до приезда сделать, это человека перевернуть на бок, чтобы не было аспирации, ну, чтобы
это
он
что?
Нормально дышал.
Это что?
Чтобы не попала какая-то жидкость, либо же содержимое желудка в дыхательные пути.
Ну и просто бути ну, поруч, тобто, якщо
да,
це десь
рядом
людне
следить,
місце,
да,
то
само
ніхто...
собой. Не, если это общественное место, то да, следить также за безопасностью, поскольку бывают разные, бывают в метро. Ну, то есть.
Да, и главное еще не давать нитроглицерин под язык и корвалол.
Вот это, да, это те, что одразу все роблять.
Медикаментов, да, нитроглицерин вообще строго нет. И если человек принимает антигипертензивные, то есть от давления препараты, мочегонные тоже давать не стоит. Если уж захотели дать, там, дайте какой-то каптоприл. Не знаю, что из этого разряда.
Ну, в первом случае это опасно, во втором случае корвалол и так дальше это бесполезно.
От і це головне, що треба запам'ятати, бо ми чомусь завжди думаємо, да, що ми можемо щось зробити, щось дати і людині допомогти,
особенно
а можемо это, тільки гірше зробити.
Особливо це стосується пожилих людей в 40-градусну жару на остановці общественного транспорту, а й серце, і одразу починають всі дружно піхати цей нітрогліцерин під язик, і в ітогі блокада, і на цьому все печально закінчується. Поэтому не надо. Уложите на бочок, дождитесь скорой.
Единственное, да, с судорожным синдромом, тоже если судороги у человека наблюдаются, то просьба ничего
в рот не,
да, в рот не вставлять,
о,
поскольку
вся ложка, да,
да,
кажется,
вы этим никак не поможете, только будут осколки зубов, травматизация слизистой, это все еще может попасть потом в дыхательные пути. впоследствии.
Ще я якось чула взагалі про булавку до язика, бо це взагалі щось страшне.
Касательно поколоть пальці теж люблять. Mm-hmm. Ну, ви хуже, в принципі, сильно не зробите там. Потенциально, конечно, может какая-то инфекция попадет в те пальцы, но пользы тоже никакой от этого не будет.
Доктор невідкладних станів, кардіолог Артем Макеєв і керівник структурного підрозділу невідкладна медична допомога приватного швидкого імпульс Олександр Тенкуляк в студії Громадського радіо. Говоримо, нагадаю, сьогодні про інсульти 0800 750 490 або 067 67 404 76.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
І от коли говорять про інсульти, цікаво, от є така золота година або золотий час, да, коли потрібна саме допомога, тобто там скільки годин це. І от смертність від інсульту, чи вона велика взагалі, от, можливо, якісь цифри є чи дані?
Угу. Ну, є, да, золоте окно, так називаємо, воно длиться 6 часов від початку появления симптомів. Но для цього потрібно чітко встановити зв'язку. То есть, если пациент проснулся уже с проявлениями после ночи, то это весьма проблематично. То есть, считается от того момента, когда его видели последний раз здоровым.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, соответственно, в это время желательно пациента транспортировать в центр, который может обеспечить либо тромболизис, то есть, ну, если мы говорим уже о подтвержденном ишемическом инсульте, то есть, тактика такова, он едет максимально быстро на КТ головы, там исключается кровоизлияние, дальше должен быть доставлен либо где делается тромболизис, либо механическая тромбоэкстракция, ну, то есть удаляется тромб. Ну, в принципе, вот в это окно желательно попадать. Но, к сожалению, не часто это получается, и даже если получается, ну, из-за самих же пациентов, то есть бывают люди, которые живут одни, их находят родственники через день, через два. То есть, в принципе, им, ну, еще там иногда показано, но это уже больше к нейрохирургам, механическая тромбоэкстракция, но тромболизис уже не показан. Больше рисков, чем пользы потенциально.
А смертность від инсультов велика?
Смертность, в принципе, первый месяц, то, что американская ассоциация дает инсультов, то в районе 28% идет всех инсультов вообще в целом. То есть они разделяются на ишемические и геморрагические, то есть когда есть перекрытие просвета сосуда или же его разрыв с последующим вытеканием крови в ткани мозга или между оболочек. Ну, около 28%. Это если все было сделано эффективно, вовремя и так далее.
А вот зараз пандемия, якось, до речи, вот цей коронавирус повпливав на взагалі инсульты и на смертность від них?
Ну, да, определенно, да. Те, кто перенесли коронавирус или же, ну, болеют в тот момент, и потом где-то около месяца еще довольно высокие шансы. То есть не зря назначаются антикоагулянты еще и после того, как перенесли заболевание. Да, риски есть, и действительно это случается и нередко.
І от якщо ми вже поговорили про симптоматику, що робити для того, ну, як, чи можна втекти, так би мовити, да, від інсульту, як допомогти організму, чи можливо це взагалі?
Здоровий образ життя вести.
Це гарне питання, не пити, не палити, да, як да, завжди. Да. Ну, да, але не зовсім, і не завжди це виходить. І все ж таки, як слідкувати? І коли от треба вже тонометр купувати і слідкувати, і за тиском теж?
Насчет тонометра, если у вас были уже зарегистрированные подъемы давления, ну, не знаю, было плохо, померили, там, вызвали скорую, скорая обнаружила, то уже с того момента следует покупать и, по крайней мере, первую неделю хотя бы трижды в день измерять, чтобы понимать, это просто однократный подъем на фоне там, стресса, переживаний, еще чего-то. Ну, а далее все равно стоит перемерять, поскольку данный эпизод уже был.
Или ждать 30-летия. Обычно любят на 30-летие дарить всем тонометры, особенно это касается женского пола.
А до речи, вот как с статью повязаны инсульты, чи повязаны? Чому?
Ну, у мужчин все-таки статистически они чаще случаются.
Нервничают.
Незначительно. Но все-таки, да.
И Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми спілкуємося з доктором невідкладних станів, кардіологом Артемом Макієвим, і з керівником структурного підрозділу невідкладна медична допомога приватної швидкої імпульсу Олександром Тенкуляком. А є у нас дзвінок від слухача. Вітаємо вас, як вас звати, і ви можете задати своє питання, поставити його нашим гостям.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
в ефірі, да.
Да, здравствуйте. Я хотел бы вот спросить по поводу вот скорой помощи. Вот к радости или там счастью не приходилось вызывать никогда частную клинику. Ну, просто вот интересен этот момент. Я почитал там на сайте расценки, стоимость. А как происходит эта процедура? Допустим, если вот человек, допустим, вызвал скорую, а за это время, ну, приехала она, у человека все хорошо. Это можно считать там ложным вызовом, как в обычной скорой? Или там, например, еще такой момент, когда, ну, вот так вышло, что у людей не оказалось в этот момент денег. Как-то, как этот вопрос регулируется в последующем? И еще такой вопрос, вот нужно ли оформлять страховку, как вы посоветуете, для частных вот скорых, чтобы она могла покрыть эти расходы и по вызову? Спасибо.
Дякуємо за питання.
Так,
да.
Тут більше організаційні такі моменти.
Олександр Танкуляк, так.
Да. Діло в тому, що у нас є короткий номер, по якому ви можете обратитися за допомогою. Вам координатор повністю все розкаже по всій стоїмості і, в принципі, что входит в вызов, что не входит в вызов, сколько часов или времени бригада будет работать с пациентом. Это первый момент. Второй момент по поводу, если у человека нет денег после приезда и оказания помощи бригады. Ничего страшного, у нас абсолютно гибкая система оплаты, поэтому это не страшно. И третий момент по поводу того, что бригада приедет и пациенту стало лучше. Мы на это не обращаем внимания, мы обращаем внимание на следующее. Пациент может полностью отказаться от медицинской помощи. Тогда, понятное дело, что никто за вызов деньги брать не будет, будут браться деньги только за транспортные расходы. То, что бригада выехала, приехала. Но лучше с такими терминами и словами не играться, так как, опять же, тот же инсульт. Сейчас хорошо, через 10 минут плохо. И поэтому лучше все-таки дать возможность бригаде сделать полный осмотр пацієнта.
І от одразу ще таке питання, яке нам протягом тижня під час анонсів ставили у Фейсбуці. Питають, чи можна. Я розумію, що говоримо про швидку, але от є питання від слухача, можливо, щось порадити. Чи можна екстрено перевестися з іншої клініки, якщо там не влаштовують умови або відмовили в госпіталізації в імпульс? От таке питання.
Так, звісно. Абсолютно. Вы к нам обращаетесь, и координатор эти вопросы решает организационно, связывается с данным стационаром, с доктором, общаются, подготавливается документация, выезжает наша бригада к этому пациенту, еще раз осматривается, и вполне можно к нам госпитализироваться.
І все це можна зробити за коротким номером, зателефонувавши в імпульс, і, або зайти, наприклад, на ваш сайт і подивитись.
Так, да, також у нас є і Viber, і Telegram. По почте, по емейлу теж обращаються люди.
І нагадаю, що ми говоримо сьогодні про інсульти 0800 750 490 або на студійний вайбер 067 67 404 76.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
А от ми почали говорити до дзвінка слухача про жінок, про те, що частіше, да, у саме у них інсульти. А
мужчин.
Ой, перепрошую, чоловіків навпаки. А якщо говорити про вік саме, от зараз кажуть, що нібито інсульти молодшують, чи це правда? І от які от кореляції саме з віком? Чи існують вони взагалі?
Ну, в целом, да, есть. То есть у более пожилых людей чаще случаются инсульты, но мы должны понимать, что инсульт, он развивается чаще всего как следствие других заболеваний. То есть так не бывает, в принципе, чтобы человек был здоров и поднялось давление и инсульт. То есть в целом давление это и поднимается при инсульте, а если ранее не было таких цифр, это как компенсация на фоне того, что есть поражение мозга и надо доставить кровь туда. Поэтому так происходит. Ну, в целом, если все-таки говорить об этом, то нужно смотреть по сопутствующим заболеваниям. Если есть артериальная гипертензия, если есть аритмия такая, как то, что называется мерцалка, фибрилляция предсердий, то это дает значительные риски в развитии инсульта. А так инсульты, они случаются, к сожалению, даже и у детей.
Навіть у дітей.
Да, то есть, ну, бывают так называемые мальформации сосудов, то есть это когда они изменяются, и вследствие чего происходит их либо разрыв, либо, грубо говоря, по-простому протекание крові в ткані.
Я не знала, мені здавалося, що якраз це після 30 хвороба. От, до речі.
Не, ну это редко, но бывает. Поэтому так, чтобы строго была связка с возрастом, такого нет. Но все-таки чаще, да, где-то после 40 лет значительно чаще. Но это просто то, что, грубо говоря, мы сами себе насобирали чаще всего.
А от, до речі, ви згадали про хвороби, а чи існує от такий якийсь перелік хвороб, які сам от можуть призводити до інсульту? Ви знаєте, що якщо є оця хвороба, то тоді обов'язково треба пам'ятати про можливість інсульту.
Да, есть определенно перечень таких заболеваний, то есть прежде всего артериальная гипертензия, на фоне этого атеросклероз сосудов, то есть происходит разрыв бляшки, эта бляшка летит, и, собственно, происходит закупорка сосуда и инсульт, то, что довольно часто случается. Далее также часто бывает то, что мерцательная аритмия называется, люди часто отменяют, не принимают антикоагулянты. При этой аритмии часто образовываются тромбы в сердце. Они разлетаются, и также случаются или инсульты, или тромбозы там, на конечностях. То есть это тоже факторы риска. Далее, ну их много, перечень большой. То есть ревматическая болезнь сердца, бактериальный эндокардит. Причин много. Также травмы часто вызывают. Ну, от травм чаще всего все-таки кровоизлияния случаются, чем ишемические инсульты. В целом, просто нужно следить за своим здоровьем. Если у вас есть какие-то сопутствующие заболевания, принимать медикаменты, наши люди часто любят их отменять, поскольку, допустим, от тех же статинов при артериальной гипертензии, что важно для предотвращения инсульта, от них эффекта не видно. Ну, так как вот у нас поднялось давление, мы выпили таблетку, оно снизилось. А статинов эффекта нету, но они не менее важны, чем остальные препараты.
Доктор невідкладних станів, кардіолог Артем Макеєв і керівник структурного підрозділу невідкладна медична допомога приватної швидкої імпульс Олександр Тенкуляк. І є у нас слухач на зв'язку. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви? І ваше питання нашим гостям.
Алло. Здравствуйте.
Вітаємо. Ви в ефірі. Кажіть.
Константин мене звати. Я хотів би спросити. От він перенес вже 3 інсульта. Ну, як би, ішемічерські. После третьего отнялась левая нога полностью. Не могу наступить на нее, как бы атрофия. Mm-hmm. Что вы посоветуете?
Дякуємо за запитання. Угу. Ішемічний інсульт, віднялась нога, да, і атрофія.
Ну, прежде всего, если уже атрофия, я так понимаю, что прошло какое-то длительное время после третьего инсульта. Соответственно, сейчас только остается заниматься с реабилитологом, чтобы максимально функцию ноги хоть как-то повысить. К сожалению, каких-то таких процедур и действий пока нету, чтобы полностью восстановить. То есть изначально, в принципе, первые же дни, если это ишемический инсульт, человек способен заниматься, он уже должен заниматься с реабилитологом, с логопедом, если есть необходимость.
А вот через сколько дней после инсульта можно уже начинать реабилитацию?
Ну, далее нужно с неврологом советоваться, через сколько он разрешит, но по факту это ближайшие дни, то есть третий, четвертый, пятый день, если позволяет состояние пациента это делать. Чем раньше, тем лучше, тем меньше будет последствия, тем меньше вероятность каких-то контрактур, атрофии и так далее.
А контрактур?
Ну, это когда, если видели у людей после инсульта, в руки не разгибаются, ноги не разгибаются, то есть такого рода.
А от, до речі, от, говорять про те, що після першого інсульту буде обов'язково другий, третій. І от чи це правда? І от наскільки, наприклад, що можна зробити для того, щоб от вберегти або себе, або там рідних після того, як от перенесений перший інсульт?
Ну так, да, доля правди в цьому є. Так случається доволі часто. Ну, полностью предотвратить, к сожалению, это невозможно, потому что если случилось это раз, значит, были факторы, которые этому способствовали. То есть должно быть все направлено на то, чтобы этих факторов было меньше или их исключить. Соответственно, ну, то есть то, что мы говорили, какие-то заболевания, предшествующие этому, которые спровоцировали инсульт. Тот же атеросклероз, та же мерцательная аритмия. То есть вы должны принимать медикаменты в достаточной дозе, если мы говорим про статины, это контролировать, а не просто, когда вам назначили при выписке одну дозу и сказали, надо сходить там через 3 месяца на повторную консультацию. На самом деле большинство этого не делает. То есть должен быть контроль своих заболеваний. Если он будет, если будет эффективная терапия, то шансы будут намного выше, чем если делать все так, как и раньше.
І нам наш, до речі, постійний слухач Павло тут нам нагадує в Вайбері, нагадує, що було про страховку питання, ви не відповіли.
Ну, про страхові компанії. Да, ми працюємо з рядом страхових компаній. Якщо у вас какой-то вопрос возникает, вы обращаетесь к ним, а они, собственно, обращаются к нам. Стоит ли делать страховку, да? Ну, весь цивилизованный мир так живет. И да, конечно, стоит.
І от ще є питання, напевно, вже останнє, бо півтори хвилинки залишається від слухачки Анни. Через скільки днів після інсульту рекомендується розпочинати реабілітацію? Ну, це я вже питала, до речі, у вас ви розповіли, але от озвучимо все ж таки. Ви сказали одразу, на 5-6 день треба це робити.
Ну, около того. Более детально этот вопрос обсуждается с неврологом, который вас ведет, поскольку каждая ситуация, она индивидуальна. То есть вам никто так не скажет, что вот строго давайте, там, 7-й день, неважно, что происходит с пациентом, мы начнем. Реабилитация проводится и с лежачими пациентами, и с пациентами, которые там, неконтактные абсолютно, это не столь важно. Но важно понимать в целом, каково его состояние и может ли он переносить. Это все равно нагрузка, хоть и пассивная, то есть вместо него, даже если это будет проводить. То есть это все решается по месту госпитализации пациента.
Но шанс на 100%, например, відновлення и повернення до повноцінного життя все одно є.
Да, определенно. Достаточно у большого процента пациентов это случается. Даже бывало такое, что уже в первый же день. Но это те пациенты, которые получили либо тромболизис, либо тромбоэкстракцию. Вот эти первые 6 часов.
Отже, треба слідкувати, і якщо щось не гаразд, треба викликати швидку, наприклад, приватну швидку допомогу «Імпульс». Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні спілкувалися з доктором невідкладних станів кардіологом Артемом Макеєвим і керівником структурного підрозділу «Невідкладна медична допомога приватної швидкої допомоги «Імпульс» Олександром Тенкуляком. А я нагадаю вам, що наступного разу будемо говорити про ковід, його наслідки, про те, як лікувати, можете залишати свої питання і на студійний вайбер, обов'язково в ефірі поспілкуємося. Отже, слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.